Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Наше участие в духовной войне. Часть первая.
Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте 6 главу «Послание к Ефесянам». В заключительной части этого послания апостол Павел предлагает взглянуть на исполнение всех своих наставлений, изложенных выше, как на участие в духовной войне. Давайте прочитаем отрывок из 6 главы послания к Ефесянам, стихи с 10 по 20 включительно. Этот отрывок мы будем разбирать на протяжении 3 воскресных служений. Ефесянам 6, 10, 20. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Итак, мы с вами уже много изучили, исследуя послание к Ефесянам. Я бы не хотел, чтобы мы думали, что, усвоив великие истины, изложенные в этом послании, например, в первых 3 главах, это великое доктринальное основание для служения церкви. Павел говорит о незаслуженном избрании, он говорит о предопределенном усыновлении, он говорит об эффективном искуплении, он говорит о сохранении святых через залог и задаток Духа. Мы имеем уверенность в том, что Бог хранит нас в своих руках. Павел говорит о том, что представители всех народов объединены в одном теле церкви, что Бог убрал эту преграду, разделяющую народы, и сделал их поклонниками во Христе. Не думайте, что, зная все это, теперь вы уверены, что на небесах вас ожидает награда, что ваше искупление, спасение покоится на твердом основании, на обетовании Бога, и можно жить расслабленно и тихо и спокойно. Не думайте, что практические наставления, изложенные в 4, 5 и 6 главах, где Павел говорит о том, что христиане должны жить абсолютно кардинально, отличаясь от мира, где Павел говорит о том, что нам следует быть послушным Богу, постоянно подчиняясь, исполняясь Духом Святым, и это исполнение Духом, подчинение Духу проявляется в послушании, когда дети послушны родителям, жены послушны мужьям, мужья послушны Христу, дети, господа исполняют свою ответственность перед рабами, а рабы послушны господам. Казалось бы, мы столько узнали, как в браке жить, как работать, и по логике может показаться, что теперь жизнь начнется у нас тихая, спокойная, без всяких проблем и потрясений. Но это не так. Это даже близко, близко не так. Вместо спокойной жизни, говорит апостол Павел, вас ожидает очень опасная битва. Вас ожидает война. Вас ожидает духовное сражение. Вас ожидает духовная брань. Если вы христианин, то вы уже воин Христа. Воин может быть смелым, может быть трусливым, может быть ответственным, может быть дезертиром, но вы уже воин. Что нам известно об этой войне? Когда она началась, когда закончится и вообще почему мы в ней участвуем? Битва, в которой мы участвуем, началась очень и очень давно, задолго до появления церкви, до Давида, до Моисея, до Авраама, до Ноя и даже до грехопадения Адама и Евы. Это битва, которая началась очень-очень давно. Она не началась с того момента, как вы пришли ко Христу. Она началась задолго до нас. Изначально человек не участвовал в этом сражении. Это была война ангелов против Бога. Мы не знаем, когда ангелы были созданы, точно Писание об этом не говорит, но ясно, что до сотворения Земли. Потому что когда Господь создавал нашу планету, то сыны Божии, ангелы, ликовали, наблюдая за этим. Иов 38:4-7. И изначально, когда Бог сотворил ангелов, никакой войны еще не было. Все ангелы были святыми и послушными Богу. Потому что Писание учит, что завершив творение мироздания, увидел Бог, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой. Бытие 1:31. То есть изначально, когда Бог закончил творить мироздание, еще никакой войны не было. Ангелы были святыми, и все творение было прекрасным, хорошим и восхитительным. Однако, после этого, вот такой промежуток, между тем, как Бог закончил творение, мироздание, и между тем, как Адам и Ева впали в грех, вот в этот промежуток один из выдающихся ангелов восстал против Бога. Это был великий ангел, но он восстал против своего Создателя. Иезекииль 28:14-15. И он пожелал быть подобным Всевышнему, равным ему. Исаия 14:12-14. И причина восстания дьявола – гордость. 1 Тимофею 3:6. Он захотел быть равным Творцу. И что интересно, в этом восстании он увлек за собой, Откровение 12:3-4-9, он увлек за собой третью часть вообще всех ангелов, которые и стали бесами, противниками Бога и Его творения. Вот так началась эта битва. Давно, давно. Это ангелы во главе с сатаной, они восстали против Бога. Третья часть всех ангелов. Такое космическое, вселенское, страшное восстание. Далее, на свою сторону дьяволу удалось привлечь большую часть человечества. Если ангелов он привлек меньшую часть, только треть, то людей он привлек на свою сторону большую часть. Большая часть людей, живших на земле и живущих на земле, они выступают против Бога на стороне дьявола, хотя в основном не осознают этого. Как это произошло? Как это случилось? Почему? Дело в том, что первая чета, Адам и Ева, с легкостью поверили сатане, согрешили и были изгнаны из Эдемского сада. Бытие 3:1-24. С тех пор большая часть жителей земли — это семя змея, духовные дети лукавого. Когда Адам и Ева впали в грех, Бог дал человечеству надежду и сказал, что от женщины произойдет человек, который сокрушит сатану. Это кто? Это Господь Иисус Христос. И это семя жены, истинно верующие. Но все неверующие – это семя змея, семя сатаны. Они враждуют против верующих. Тех, кто связан в то время будущими обетованиями, а теперь уже прошлым, со Христом. До Христа верующие ждали Мессию. И когда Христос пришел, мы уже Его не ждем, мы уже знаем, что Он пришел, и теперь только ожидаем Его второго возвращения. Итак, большая часть жителей земли – семя змея, духовные дети лукавого. По разным оценкам, до потопа на земле жило от нескольких миллионов до нескольких десятков миллиардов людей. Была очень огромная, очень развитая, очень мощная, очень сильная, великая цивилизация. Я думаю, что по своим достижениям в разных областях она во многом превосходила современную цивилизацию. И вся эта цивилизация, все эти люди, все это множество людей, миллионы-миллионы людей – это были люди неверующие, неспасенные, невозрожденные. Это было семя змея. И только Семья Ноя были истинно верующими, поэтому все они погибли под водами потопа. Вот так дьяволу удалось большую часть людей привлечь на свою сторону. После потопа проходит время, Бог избирает Израиль, и все народы мира, сколько народов, они все утопают в идолопоклонстве, и только один народ, богоизбранный народ, и люди, которые связаны с ними, некоторые язычники обращались, это понятно, но только один народ поклонялся Богу, и то среди этого народа было очень много неверующих людей, которые лишь формально следовали за Иеговой. И во времена Христа этот единственный богоизбранный народ, он настолько отступил от Бога, что отвергнул Господа в лице Его Сына. Сегодня 2/3 жителей земли даже не причисляют себя к христианам, они даже не говорят, что мы христиане. И третья часть причисляющих себя к христианам, они в большинстве своем неверующие, не знающие Писания, не знающие истины, не понимающие ничего. Вот какая-то страшная война, и, казалось бы, дьявол в ней торжествует, хотя на его стороне треть ангелов, но большая часть людей. До пришествия Христа главным врагом сатаны был Израиль, потому что из этого народа должен был прийти Спаситель, Мессия, и дьявол всячески пытался уничтожить этот народ. Он пытался смешать его с языческими народами, он пытался его физически уничтожить, он пытался посредством идолопоклонства, ложного учения разрушить его веру. Теперь в век церкви сатана с большой яростью набросился на христиан. И христиан где-то гонят, где-то убивают, где-то их просто высмеивают, где-то они отвержены, где-то они спутаны с миром, где-то они находятся под влиянием ложных учений. Вот такая мрачная картина на сегодняшний день. Картина на сегодняшний день очень мрачная. Но есть надежда. После второго пришествия Христа деятельность сатаны прекратится. Он будет скован на 1000 лет. Откровение 21:3. По окончании 1000 лет лукавого освободят на короткое время. Он поднимет последнее восстание против Христа, которое будет мгновенно подавлено. И вслед за этим сатана будет навечно брошен в озеро Огненное. Откровение 27:10. Вот эта вся панорама перед вами нарисована, вся картина духовного сражения, которая начинается на заре человеческой истории и заканчивается в самом конце. Если вы на стороне Бога, вы на стороне Бога. Если вы помещены в церковь, это само по себе уже делает вас участниками великого сражения, которое берет свое начало вот там, в древности. И есть здесь радостная весть. Хотя картина печальная на настоящий момент, но есть радостная весть. В глобальном смысле мы уже на стороне победителя. Христос уже нанес дьяволу смертельную рану. Он еще жив, как дикий зверь, который раненый. Он еще опасен, он еще свиреп, но он уже обречен, его участь уже предопределена. На кресте Сын Божий победил сатану. И наша задача, теперь участвуя в духовной войне, на своем локальном уровне оказаться верным. Наша задача не атаковать дьявола, не набрасываться на него, как учат некоторые харизматические деятели. Наша задача просто удержать свои рубежи в этом сражении, просто устоять. И об этом Павел несколько раз говорит в отрывке, который мы сегодня прочитали. Он подчеркивает это следующими глаголами. «Стать» – стих 11, «противостоять» и «устоять» – стих 13, «станьте» – стих 14. То есть мы подобны воинам, которые удерживают выгодную позицию, и наша задача просто ее удержать, отражать атаки лукавого до тех пор, пока срок нашей службы, то есть земная жизнь, не закончится, и главнокомандующий Господь не переведет нас на вечную и прекрасную пенсию, где наградит, но мы будем работающими пенсионерами, мы будем еще служить Господу всю вечность. Знаете ли вы, когда сатана атакует наши христианские рубежи? Вот иногда христиане говорят, вот дьявол меня попутал, вот сатана на меня напал, вот он меня атаковал, и поэтому я вот что-то неразумное, неправильное сделал. Это неправильно, это неверно, происходит не так. Не так, что вы, как красная шапочка, идете по этой жизни, на вас нападает серый волк, сначала светит солнце, все хорошо, и серый волк напал, и у вас горе. Нет, не так. Вы идете по своей христианской жизни, и если вы открываете дверь сердца для лукавого хоть в чем-то, вот тогда он вас атакует. А если не открываете, он вас может снаружи искушать, обольщать, но урон вам нанести не может. Поэтому неправильно говорить, что сатана нападает просто так. Он не нападает просто так. Он атакует лишь тогда, когда видит брешь в вашей обороне, когда вы даете ему такую возможность. Вот почему Павел пишет в 4 главе: «Не давайте место дьяволу». Вот почему, обличая Анания и Сапфиру, Петр сказал, Петр же мог сказать: «Ну как же так? Вот дьявол на вас напал. Ну вот несчастные вы жертвы сатаны». Он же не так сказал Анании. Он сказал: «Для чего?» можно перевести. «Из-за чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из сыны земли?» Деяния 5.3. Поэтому проблема в том, чтобы мы понимали эту истину и не позволяли дьяволу иметь место в нашей жизни. Я уже говорил об этом много раз, но хочу спросить, помните ли вы, как сатана атакует верующих? Об этом, конечно, много можно говорить. Я предлагаю рассмотреть только несколько вариантов, точно определенных в Писании, как атаки лукавого. Давайте это сделаем. Судя по сказанному в послании к Ефесянам, лукавый атакует нас через продолжительный или неправедный гнев. Ефесянам 4, 26-27. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Наш гнев может быть неправедным и праведным. Если вы защищаете себя, если вы просто в обиде, если ваш гнев вызван тем, что вы оскорблены, обмануты, с вами поступили несправедливо, это какой гнев? Неправедный гнев. Христианин обязан прощать своих обидчиков и не жить в горечи и злобе, потому что мы ничто, а Христос – это все. Поэтому, когда нас ничто обидели, то это неправедно возмущаться так, как будто обидели все. И это гнев неправедный. Если вы защищаете не себя, а защищаете церковь, дело Христа, и возмущены тем, что истина в поношении, что церковь в опасности, вот это уже гнев праведный. Но и этот гнев может стать греховным, если солнце зайдет в вашем гневе, то есть если вы будете долго жить в таком состоянии. Итак, если ваш гнев греховный, неправедный или праведный, но чрезмерно продолжительный, у дьявола сразу же появляется возможность, проявляется место в вашей жизни для того, чтобы атаковать вас, внести раздор в ваши отношения с домашними, с кем-то из церкви, с церковью, может быть, втянуть вас в межцерковный какой-нибудь конфликт. Как только вы имеете гнев в своем сердце, неправедный или праведный, но слишком долго продолжающийся, дьявол видит это, потому что это проявляется в ваших словах, в ваших действиях. И он использует эту такую, знаете, маленькую лазейку, чтобы проникнуть в какие-то сферы вашей жизни и сделать вред, сделать зло. Вот как дьявол атакует верующих. Из первого послания Коринфянам мы узнаем, что сатана атакует христиан через нарушение библейского порядка в сфере половых отношений. 1 Коринфянам 7:5. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Дьявол ищет людей, у которых есть проблема в сфере половых отношений, и использует это для того, чтобы сделать зло вам, вашей семье, вашим ближним и церкви. Ну, как это может быть? Например, жена не бодрствовала, не смотрела на вопросы сексуальной близости как на важную часть духовной битвы, войны, не поступала в этой сфере как воин Христа, была ленивая, нерадивая, несобранная, поэтому часто уклонялась от исполнения своего супружеского долга. Лукавый заметил эту брешь в духовной обороне семьи и стал атаковать мужа, склоняя к греху. И знаете, когда дьявол начинает атаку, бывает так, все складывается вот прямо одно к одному. Вот прям, знаете, как пазл к пазлу. Муж тоже не бодрствовал. И сначала поленился выйти из офиса, когда коллеги по работе, вроде бы в шуточной форме, предложили посмотреть порнографию на мониторе служебного компьютера в обеденный перерыв. И этим он уже пустил нечестие в свое сердце. А в конце рабочего дня согласился на предложение своей секретарши поужинать вместе, затем последовало начало длительной прелюбодейной связи. В результате семья разрушилась. Вот как действует сатана. Он внимательно следит за вами, и как только заметит любое отклонение от библейского учения о брачных отношениях, он начнет атаковать вас. И он разовьет свое наступление и нанесет тяжелый
удар.
Вот как дьявол действует. Через гнев, через проблемы в сфере половых отношений. Сам он так просто не может напасть. Это когда вы открываете, когда даете возможность ему для его атак. Из второго послания к Коринфянам нам известно, что дьявол атакует христиан и через грех непрощения, и через проникновение в церковь лжеучителей, призывая коринфян простить раскаявшегося человека из христианской общины. Павел отмечает, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. 2 Коринфянам 2:11. То есть у дьявола есть замыслы относительно вас. Вы можете просто так живете и ничего не подозреваете. Но дьявол имеет замыслы относительно вас. Замыслы его простые. Украсть, убить и погубить. Сделать зло, разрушить ваше поклонение, вашу церковь, вашу семью, ваше христианское свидетельство. Очень простые замыслы. И если вы будете жить в грехе обиды, непрощения, злобы, то дьявол это заметит. И это уже будет возможность для того, чтобы эти замыслы начали воплощаться в вашей жизни. Говоря о лжеапостолах, проникших в Коринфскую церковь, Павел видит за этим руку сатаны. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды». Но конец их будет по делам их. 2 Коринфянам 11, 13-15. Смотрите, что произошло в Коринфе. Церковь не бодрствовала. В церковь пришли новые люди. Они представились очень высокими религиозными деятелями. Они сказали, мы апостолы, у нас есть письма, документы, доказывающие, что мы таковые. Документы либо настоящие, полученные каким-то обманным путем, либо поддельные, якобы от лидеров Иерусалимской общины, а это была община самая влиятельная, самая известная в христианском мире того времени. И они знали, что у лидеров этой общины и у некоторых членов этой общины есть какое-то недоверие к Павлу. И они воспользовались этим напряжением и проникли в церковь и стали распространять свои заблуждения, какую-то смесь иудейского легализма с греческой философией. Церковь не бодрствует, появляются новые люди, новые люди хотят присоединиться к общине, нет фильтра, нет проверки, являются они настоящими христианами или тем более служителями. И они приходят и делают зло. Вот как сатана атакует христиан. В первом послании к Тимофею подчеркивается, что бесовские силы атакуют нас, искажая учение о спасении и освящении. 1 Тимофею 4:1-4, вот первый стих. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». То есть бесы разрабатывают еще и ложные учения. Вот некоторые спрашивают, если церковь говорит истину, почему столько лжеучений в мире? Почему? 1 Тимофею 4:1. Потому что бесы работают, целые предприятия такие, научно-исследовательские институты, на которых они изобретают, выдумывают ложные учения и через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, через нечестивых людей они внедряют это в церкви, в массы, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. То есть они атакуют учение о спасении, они атакуют учение о доброте Бога, и они говорят, Бог злой, Он сотворил много всего прекрасного и запретил вам, и вы здесь живете в этих рамках, и вам нужно жить в этих рамках, иначе вы не спасетесь или вы не возрастете духовно. Бесы атакуют Евангелие. Атакуют, как правило, двумя путями. Либо с помощью законничества, спасение зависит от дел, либо атакуют с помощью вседозволенности, говоря о том, что если ты спасен, можешь жить как хочешь, жить в грехе, это не имеет никакого значения. Это все нападки сатаны на истину. И как только церковь перестает твердо держаться истины, церковь перестает твердо провозглашать библейское учение, умы людей расплываются, расслабляются, и любые заблуждения им угрожают, они становятся младенцами, увлекаемыми всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, как сказано в 4 главе послания к Ефесянам. И в результате христианская община наполняется лжеверующими, гордыми, религиозными, формалистами, законниками, либо бессовестными вседозволенниками, и она разрушается. Каждый из нас – участник великой духовной войны. Я рисовал эту картину, это все было вступление, для того, чтобы вы поняли, к кто мы, где мы находимся, что происходит, когда началась эта битва, почему мы в ней участвуем. И теперь нам нужно поговорить о том, какова наша ответственность в этой битве, в этом сражении, что необходимо для достойного участия в нем. И, конечно же, об этом мы узнаем, обратившись к изучаемому нами посланию Павла. Сегодня мы рассмотрим стих 10-13, а в следующие два воскресенья приступим к исследованию остальных стихов. Прежде всего, для того, чтобы достойно участвовать в этом сражении, нам нужно понять, где источник нашей силы в этом противостоянии. Наша сила, стих 10. И, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Укрепляйтесь Господом, то есть усиливайтесь в Нем. Укрепляйтесь не собой, а могуществом силы Его. Если вы скажете, я очень умный человек, я очень образованный человек, меня ложными учениями не обольстишь, меня искушениями не заманишь. Я сильный, волевой, умный, образованный. Это путь к поражению в духовной войне. Это значит, что вы уже проиграли свою часть духовного сражения. Каким бы образованным вы человеком ни являлись, сколько бы ни знали, какой бы силой воли ни обладали, для сатаны, поймите, вы вообще не соперник. Ему легче расправиться с вами, чем вам смахнуть комара с руки. Для сатаны вы вообще не соперник. Вы должны это ясно понимать. Мы слабые, глупые, мы знаем меньше сатаны, мы созданы гораздо позже его, у нас очень маленький жизненный опыт. Вам труднее обмануть ребенка, потому что ребенок жил мало, у него маленький жизненный опыт, он глупый и доверчивый. Вам его труднее обмануть, чем сатане обмануть вас. Он специалист, он только этим и занимается. Всю свое время существования, с момента своего восстания, он работает только в одной области, в одной профессии специализируется. Как лгать и обманывать, как лгать и обманывать. И он достиг высоты в этой сфере, поверьте. Если вы скажете, я разберусь, я умный, это глупо, это гордо, это неправильно. Но во Христе вы непобедимы. Если вы противостоите лукавому силой Господа, это делает вас совсем другой боевой единицей. Как же нам укрепляться Господом? Как усиливаться в Нем? Что необходимо для того, чтобы Его сила действовала в нас? Прежде всего, отбросьте всякую надежду на плоть, на свою мудрость и волю. Понадеетесь на свои силы, непременно начнете терпеть поражение в духовной войне. Именно это и произошло с Петром. Помните, какой он был? Горячий, сильный, волевой. Он был уверен на 100%, что если все соблазнятся в эту ночь, вот все, если даже допустить, то все, но только не я. Хотя бы мне надлежало и умереть с тобой, не отрекусь от тебя, Марк 14:31. И чем это закончилось? Он узнал, что сатана коварней, чем он себе это представлял. Хотите, чтобы сила Божия действовала через вас, тогда смиряйтесь, оставляйте любую надежду на себя, исключайте любое участие в религии плоти, религии дел. Но помните, что смиренная самооценка, смиренная надежда на силу Христа не означает отказ от личной ответственности в практическом освящении. Глубоко заблуждается тот, кто говорит, я позволяю Богу действовать в моей жизни, поэтому я не делаю никаких усилий, не прилагаю. И он говорит, не нужно читать Писание, пока ты не почувствуешь влечение внутреннее к этому. И не нужно служить в церкви, пока тебя дух к этому не повлечет. И под словом дух они имеют в виду какие-то внутренние субъективные ощущения. И не нужно благовествовать, пока ты не чувствуешь призыва. Это все неправда. Быть зависимым от Бога не означает бездействовать. Быть зависимым от Бога – это значит возлагать все упование на Него, но выполнять свою ответственность так, как учит Писание. Чтобы сила Божья проявилась в нас, необходимо не только оставить гордыню и самонадеянность, но и облечься в оружие Божье, что, как мы увидим в следующих стихах, подразумевает стремление к искренности, истинности, практической правдивости, праведности. Итак, чтобы участвовать в духовном сражении, мы должны понимать, где источник нашей силы. Источник нашей силы не в нас. Источник нашей силы в Боге. Теперь нам важно очень ясно осознавать, кто является нашим противником. Стих 11-12. Наш противник. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Ответственность верующего состоит в том, чтобы облечься, одеться во всеоружие Божие и всегда пребывать в нем. Только так можно устоять против сильного и коварного противника. И нам нужно понять, что наша брань не против плоти и крови. То есть государственные власти могут принимать законы, ограничивающие свободу совести, свободу вероисповедания. Мы можем думать, они наш противник, они наши враги. Какие-то люди могут сеять разделение в церкви. Мы думаем, они наш противник. Лжеучителя распространяют свои заблуждения. Мы думаем, они наш противник. Мирская культура, средства массовой информации, индустрия развлечений популяризируют аморальность, пьянство и богохульство. Мы думаем, они наш противник. И вы знаете, есть христиане, которые там участвуют в политических акциях, христиане, которые участвуют в акциях, требуя запретить какой-то канал на телевидении или в интернете, или запретить какой-то фильм, или запретить какую-то музыку, или какое-то шоу. Это все глупо, это все обман дьявола. Наша брань не против плоти и крови. Наши противники не люди, они сами находятся в сетях лукавого и нуждаются в Евангелии. Нам нужно их любить и говорить им истину, чтобы они покаялись и примирились с Богом. Мы должны видеть дальше, глубже, мы должны обладать большей проницательностью. В книге Откровения Христос предупреждает Смирскую церковь о будущих гонениях. «Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10». Откровение 2:10. Обратите внимание, Господь не говорит «император» или «прокуратор» или «проконсул» или «римский военачальник будет ввергать вас в темницу». Христос сразу же указывает на главную фигуру основного противника. Сатана будет ввергать вас в темницу. Что Павел говорит о нашем противнике? В первую очередь он называет предводителя падших ангелов Сатану. Поэтому нам следует, одевшись в духовные доспехи, стать против козней дьявольских. Метадея, козни – это уловки. Данным словом описывали даже быстрое неожиданное нападение хищника. Дьяволос, дьявол, хулитель. Главный враг душ человеческих строит козни. У него есть методы борьбы против христиан. Он использует хитрость, он использует обман. Он атакует верующих, увеличивая наши беды, проблемы и искушения. Словно дикий зверь, он неожиданно набрасывается на верующих, которым необходимо стать, устоять, чтобы не стать жертвой его атак. Нам важно понимать, что дьявол порой проводит очень сложные и высокоорганизованные операции против церкви и христиан. Он находит себе место в жизни людей с разными проблемами. Например, у кого-то проблема с похотью, у кого-то с гневом, кто-то живет в злобе и непрощении, кто-то ясно не понимает Евангелие, а какая-то церковь наивна, и в нее легко проникнуть лжеучителям. И он берет этих людей, в которых он имеет место, и он может свести их друг друга, он может сделать какую-то акцию, которая бы только усилила их проблемы и принесла много вреда Царству Христа. Лукавый находит брешь в обороне христиан и сталкивает их друг с другом. Или наоборот, объединяет вокруг каких-то небогоугодных дел. Для ясности давайте рассмотрим простой пример. В совете служителей, управляющих большой и преданной Писанию семинарии, был человек, который несколько лет жил в гневе на своего коллегу по этому совету. И он жил в гневе из-за какого-то второстепенного вопроса. Ну вот он затаил на него обиду и жил в таком состоянии. Когда человека, на которого он обижался, стали необоснованно обвинять в растрате средств, предназначенных для закупки семинарской литературы, то служитель, захваченный гневом и обидой, а когда мы на кого-то обижаемся и гневаемся, мы его не любим, любовь всему верит лучшему, а когда мы не любим, мы верим худшему, и захваченный гневом легко поверил, что человек, к которому он плохо относится, неправильно расходует средства, и поддержал эти обвинения, и в результате честного брата стали называть вором, и такие слухи быстро распространились среди разных церквей, особенно среди тех, где этого брата недолюбливали из-за его бескомпромиссной верности библейскому учению. И не выдержав травли, этот уже пожилой брат пережил инсульт и стал прикованным к постели, стал инвалидом. Хотя позже разобрались, что обвинения оказались ложными, попросили прощения, к служению и активной жизни он уже не вернулся. Теперь вот в совете семинарии вот такая конфликтная ситуация произошла. Одного человека не хватает, и они, пережив этот конфликт, без исследования надлежащего, приняли нового человека в совет семинарии, так как вот большую неприятность они пережили, у них не было ни сил, ни времени, чтобы детально исследовать его жизнь. Этот новый человек оказался очень дипломатичным, очень приятным в общении, состоятельным и щедрым. Лестью и подарками он быстро расположил к себе весь совет семинарии, и через 2 года его единогласным решением избрали ректором. Но проблема была в том, что этот человек был либералом. Он отрицал 6-дневное сотворение мира, многие чудеса и пророчества Библии. И возглавив семинарию, он постепенно развернул ее от верности Писанию к заблуждениям либерализма. Вот так действует дьявол. Смотрите, он берет разных людей с разными проблемами, он их сводит и достигает своей цели. Люди со стороны смотрят и думают, ну так получилось. Вот просто так вот само получилось и все. Дьявол напал на семинарию. Ну, дьявол-то напал, но кто-то же пустил его, кто-то же дал брешь в обороне, кто-то же открыл ему дверь. Но чаще всего сатана атакует христиан просто через мирские соблазны. Если вы такой неверный, непосвященный, неревностный христианин, вам такие сложные операции не нужны. Дьявол вас обманывает гораздо проще. Через похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. 1 Иоанна 2, 15-17. Лукавый знает, что плотские страсти кипят в вашем сердце. Он понимает, что эти страсти разжигаются через глаза. И ему известно, что люди хвастливы, часто живут на показ. Поэтому мирская система ценностей, устроенная сатаной так, чтобы вы смотрели фильмы, ролики в интернете, рекламу, читали книги, статьи, общаясь с хвастливыми грешниками, еще больше увлекались своими страстями, еще больше хвастались, строили себя кого-то великого, завидовали чужим домам, мужьям, женам, мечтали о богатстве, земной славе. Если вы в таком состоянии, то дьявол вас уже уловил, он уже нашел место в вас через мирскую систему ценностей, он разжигает страсти, которые кипят в вашей греховной плоти. И вы становитесь проигравшими, вы становитесь бесполезными в духовной войне. Поддерживает сатану в противостоянии церкви великое множество нечистых духов, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Сатана и все бесы являются духами. Именно им противостоит церковь, как мы уже сказали, мы не с плотью и кровью сражаемся, не с людьми. Палы, брань, битва, борьба – этим словом описывали рукопашную схватку. И в таких, кстати, поединках, в рукопашном бою применялись неожиданные приемы, различные хитрости и уловки. И апостол Павел описывает многообразие мира падших ангелов разными словами – начальство, власти, мироправители века сего, духи злобы. Что означает каждая из этих категорий, мы до конца не знаем, но можем предположить. Начальство и власти – вероятно, относятся к высшим бесовским силам, к высшим бесовским рангам. Очевидно, что среди падших ангелов есть структура, есть иерархия, не менее сложная, чем в любой армии. Мироправители тьмы века сего, возможно, представляют собой демонические силы, которые контролируют властные структуры. Кстати, евреи так и понимали это. Они контролируют правительство государств. Из книги Даниила мы узнаем о том, что мировые империи контролируются могущественными бесами. За правительствами мировых держав стоят демоны, бесы. Понерос, злоба – это не просто кто-то злой сам по себе, это вещь или лицо, желающее творить зло, причинять вред другим, находит в этом удовлетворение. То есть бесы творят зло ради зла. Вот когда совершается преступление и расследуется, то очень важно найти мотив, да, которым человек руководствуется, ну, корысть там у кого-то, ревность или что-то еще, то вот у бесов, у них такого мотива не всегда можно выявить. Они просто сами по природе свои злые, и они от самого зла получают удовлетворение. Духи злобы – это вот такие духи, которые могут отвечать за популяризацию наиболее нечестивых дел, увлечение оккультным. Обратите внимание, как сегодня расцвел оккультизм в обществе. Порноиндустрия, наркотики, блуд, однополые отношения и все нечестивое – это все влияние демонов. Вот кто наш противник. Сатана и сложно организованная структура падших ангелов. Итак, мы уяснили, что источник нашей силы для духовной борьбы – Господь. Эта сила исходит от Господа. Противник – дьявол и бесы. И теперь в заключении сегодняшней проповеди давайте коротко скажем о цели нашего участия в данном сражении. Наша цель, стих 13. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять день злой и все преодолев устоять». Наша цель. Хотя во Христе мы сильны, атаки на сатану, ведение наступательных действий нельзя назвать нашей целью. Наша цель – обороняться, устоять. Немедленно примите все оружие Божие. В этих словах заключается идея безотлагательности. То есть последние приготовления перед битвой закончены. Оденьтесь в оружие Бога. И в следующих стихах Павел перечисляет подробно. Пояс, броня, обувь, щит, шлем и меч. И находит там духовную аналогию. Вооружиться необходимо, чтобы противостоять в день злой и все преодолев устоять. Противостоять – значит сопротивляться. Устоять – это сдерживать врага, защищать свои рубежи. А день злой – это время до воцарения Христа. Пока Господь не придет и не станет царствовать на земле, злые дни не прекратятся. Потому что дьявол будет действовать каждый день, обольщая, обманывая и губя души. Наша цель – не победить сатану. Почему наша цель не состоит в том, чтобы победить сатану? Потому что его уже победил Христос. Смертельная рана ему нанесена. Наша цель – не завершить бой как можно раньше. Почему? Потому что время окончательной победы, наступления славной вечности со Христом определено Богом, и оно не в нашей власти. Наша цель – просто устоять. В свое время, на своем месте, оказаться верным Богу, удержать свои рубежи, не отступить назад на пути мира, греха и непослушания. Огромная, великая, вселенская битва между Богом и силами тьмы продолжается уже многие тысячелетия. Став христианином, мы оказываемся участниками этого сражения. Теперь мы на стороне победителя. Хотя сатане нанесена смертельная рана, его конец предопределен, он еще силен во вражде против церкви. Для достойного участия вот в своем локальном сражении, во-первых, уповайте на силу Господа, а не на себя. Во-вторых, понимайте, кто ваш противник, сатана и бесы, а не какие-то люди. И в-третьих, ясно понимайте, что цель участия в этой войне – устоять. В-четвертых, будьте вооружены в духовном смысле. Но об этом достаточно подробно мы начнем говорить в следующей проповеди. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!